Добрый день, друзья! Это подкаст «Умных любят» международной бизнес-школы «Лаба». Это я, Антон Шулык, финансист для предпринимателей. И сегодня у меня в гостях Артем Шевченко, CEO маркетплейса «Эпицентр».
Доброе утро!
Добрый день, Артем! Предлагаю вот наш закадровый разговор сразу ворваться и немножко навести границы, рамки Marketplace Эпицентр, что мы имеем в виду и чем именно вы занимаетесь, то есть какая вот ваша зона ответственности. Давайте, может быть, с этого стартанем.
Окей. Ну, давайте стартанем еще с чуть более раннего периода. То есть Эпицентр — это в первую очередь сеть торговых центров, которых уже там, больше 75 по всей Украине. И 5 лет назад примерно появилось желание выйти еще и в онлайн, то есть продавать товары в онлайн. Вот, и появился проект 27UA, который потом перерос в Эпицентр.UA. И таким образом появился интернет-магазин Эпицентра, который, по сути, является зеркалом классической кирпичной офлайновой розницы. То есть там представлены все товары, фактически, которые представлены во всех магазинах. Ну, нужно понимать вообще, в чем как бы УТП интернет-магазина у большой сети, в том, что в интернет-магазине всегда ассортимент собраны воедино, да, а магазины имеют разные форматы, поэтому в одном магазине может быть, например, там 50 тысяч SKU, в другом магазине может быть 150 тысяч SKU, причем они могут отличаться друг от друга, а как бы в онлайне это все собрано в одном месте, поэтому для клиента это удобнее. Вот, и 1,5 года назад было принято решение учредителей компании вот, расширять свою представленность в онлайне и запускать marketplace как абсолютно новую бизнес-модель для ритейла. Да, коротко можем рассказать, в чем разница между маркетплейсом и интернет-магазином.
Я думаю, стоит, да, очень. Да.
Интернет-магазин, по сути, как и любой классический ритейл, работает по модели либо купил товар там, оптом, да, и продал его в розницу, либо взял товар под реализацию и продал его в розницу. Но всегда классический ритейлер, он является конечным продавцом этого товара. Вот, и все фактические обязательства, юридические обязательства по продаже данного товара перед покупателем несет как бы вот, ну, интернет-магазин либо магазин. Модель маркетплейса подразумевает под собой платформу, которая объединяет, с одной стороны, таких участников, коих называют мерчанты, то есть продавцы на маркетплейсе, ну и, собственно говоря, покупатели. И сам маркетплейс не является продавцом товара, он, по сути, дает возможность другим продавцам разного толка. Да. В основном, забегая вперед, нужно сказать, что продавцы на маркетплейсе на сегодняшний день это как раз-таки не крупный бизнес. Это мало-средний бизнес. Вот. Это компании, которые юридически могут быть ФОПами. Вот. Но при этом их ключевая особенность, они могут быть очень сильными экспертами в очень узкой категории товара. Например, они лучше всех могут разбираться в каких-нибудь там деревянных столах. Да, или там в области косметики, в чем угодно, да,
то есть
в конкретной, да, в конкретных зонтиках. Вот. И модель маркетплейса как раз-таки подразумевает под собой дать возможность вот этим вот малым и средним предпринимателям достучаться до большого количества клиентов через сильный бренд, коим, например, в данном случае являемся мы как Эпицентр, через большой достаточно трафик, через доверие к бренду. Вот. И мы в первую очередь, если мы говорим про Marketplace Эпицентра, мы в первую очередь IT-компания. То есть наша ключевая задача – это построить и развить весь тот набор инструментов, которые мы предоставляем в пользование мерчантам, продавцам на маркетплейсе. И эти инструменты, по сути, они, в силу того, что они небольшой бизнес, никогда бы не могли получить, по сути, бесплатно и вот так вот в таком объеме для себя. И благодаря этим инструментам они могут что сделать? Они могут зарегистрироваться на платформе, они могут загрузить туда свои товары. После определенных цепочек и процессов эти товары появляются на витрине, на сайте, причем на таком же сайте, как и товары интернет-магазина. То есть, по сути, для конечного покупателя, клиента, есть единая одна витрина Эпицентр.UA, вот, на которой размещаются товары и интернет-магазина, то есть, которые являются собственностью Эпицентра и где Эпицентр является продавцом, и товары сторонних продавцов, назовем их так. Вот. Это легко идентифицировать, когда вы заходите в карточку товара, там есть в одном из пунктов, в одном из полей надпись «Продавец» и указано, кто является продавцом товаров. Вот. И, собственно говоря, мерчанты могут разместить этот товар, соответственно, попадет на витрину, клиент его сможет увидеть, он его сможет заказать. Есть набор инструментов у нас, как у платформы, которая позволит обработать этот заказ, отправить этот заказ, получить всю информацию по нему. И, собственно говоря, происходит процесс, когда этот товар приезжает к клиенту. На сегодняшний день это Новая Почта, это Укрпочта. Скоро у нас появятся, по сути, все операторы логистические, это и Justin, и Mist. Получить этот товар, вот, и, собственно говоря, там, пользоваться им. И если вдруг в рамках там, законодательства там, 14 дней происходит что-то с товаром, и человек его хочет вернуть, то, безусловно, у клиента есть все инструменты это сделать. И мы, как платформа, обязуемся контролировать этот процесс, помогать клиенту и быть ответственными перед клиентом, чтобы те обязательства, которые взял сам продавец на маркетплейсе, а мы к ним как бы присоединяемся, потому что все-таки клиент заказывает эти товары на нашей витрине, чтобы все эти обязательства были выполнены, и клиент смог точно так же получить такой же пользовательский опыт, как он получает при взаимодействии там, в классической рознице, в онлайн-рознице. Вот, собственно говоря, так это выглядит со стороны клиента.
Во-первых, часто очень от предпринимателей слышу такой подход: зачем это отдавать кому-то, давайте мы сами. Да, то есть в целом то, что вы делаете, оно идет немножко в противовес подходу: давайте мы сами окучим весь рынок, зачем кому-то что-то отдавать. То есть это уже как бы сознательный шаг на делегирование. Окей, мы понимаем причины, что следующий уже этап развития, он выгоден в таком формате. Вопрос второй. Получается, что мы начинаем привлекать под свой бренд огромное количество разных продавцов, и наверняка там найдутся некачественные. Мы рискуем своим брендом. Как проработать механизмы защиты? То есть, не знаю, у OLX есть там какой-то способ компенсации товара или какие-то гарантийные депозиты. Вообще, когда с этим вопросом сталкиваешься, он на грани рацио и эмоцио. То есть это ж твой бренд, это ж твое. Как же сейчас кто-то начнет писать какие-то хейт-комментарии и так далее. Как с этим правильно работать?
Это хороший вопрос, и он был одним из первых, когда появилась идея создания маркетплейса, это был один из первых вопросов, который был озвучен в целом там, менеджментом. Вот. Отвечу на первую часть по поводу делегирования или там, окучивания всего рынка. На самом деле, вот те предприниматели, которые так считают, ничего против них конкретно не имею, но считаю, что это немножко архаичный подход, потому что мы живем в эпоху sharing economy, да, то есть вот экономики совместного потребления. Тут вот там Tesla хочет запускать роботакси, когда ваша собственная машина без никого вообще будет всех возить по городу и зарабатывать им деньги, а мы здесь говорим про то, что кто-то один должен что-то самостоятельно кучить. Сейчас кажется, что выигрывают как раз такие модели, где есть коллаборации или где есть возможность использовать готовые решения, потому что узкая специализация всегда выигрывает перед широкой. Что я имею в виду? Допустим, ну, на сегодняшний день есть на рынке там, CRM-систем или ERP-систем уже готовые решения. Зачем нам или на рынке мессенджеров есть готовые решения? Но вот никто в здравом смысле, в здравом рассудке не сядет и не скажет: а давайте-ка мы конкретно для себя, для своей компании, пусть даже она будет крупной, например, там больше 3000 человек, сядем и напишем с нуля свой мессенджер, в котором будем коммуницировать, который будет повторять все то, что есть, допустим, не знаю, там в Вайбере, в Телеграме, ну, давайте так, то, что есть, например, в Slack'е. Slack — это как раз такой корпоративный, назовем его мессенджер, это чуть больше, чем мессенджер, некая система корпоративных взаимоотношений внутри компании. То есть это очень хороший, классный инструмент, который разрабатывался очень долго, стоил очень дорого в разработке и стоит очень недорого для нас, как для компании, когда мы ее используем. Вот. Соответственно, если мы понимаем, что, наверное, есть на рынке какие-то решения, которые можно уже переиспользовать, ведь глупые люди не придумали SaaS-модель, да, Software as a Service, когда мы можем что-то купить за относительно дешево, пользоваться этим сколько угодно, когда мы перестанем пользоваться, мы перестанем за это платить. И, соответственно, вот этот подход, он же растекается вообще по всем бизнес-процессам и по всей бизнес-модели. Да, почему мы должны окучивать весь рынок, если мы можем сказать, что вот в этих категориях, вот в этих направлениях мы считаем, что мы действительно суперэксперты, и лучше нас это мало кому удастся сделать, а вот в этих направлениях, ну, мы не суперэксперты. Вот. Ну, и, наверное, мы бы могли ими стать, если бы сильно хотели, но мы видим, что то количество усилий, которое нужно сделать, чтобы стать здесь суперэкспертами, оно может быть неоправдано в рамках там, того revenue или того GMV, который мы получим с этого направления. Но мы можем это дать как бы партнерам, которые уже эту экспертизу умеют. Да, мы получим чуть-чуть меньше ревенью, но в эффекте масштаба как бы цифры все равно будут нас радовать. Вот. И есть понятие time to market. То есть, если для нас важно прийти в эту категорию быстро и получить кусок рынка, то нам нужно это сделать быстро. Быстро это можно сделать, привлекая как бы уже готовых экспертов. А если мы скажем, окей, нам нужно 3 года, и мы сами станем здесь экспертами, а за 3 года этот рынок будет уже перераспределен, красный, алый океан, и максимум, что мы сможем там получить, будучи суперэкспертами, это 2%. Потому что доля рынка это очень важно. Любой вендор вам скажет, что там показатели продаж ничто, доля рынка все. Вот, поэтому, отвечая на первую часть вопроса, вот, я считаю, что подход, который называется sharing economy, он выигрывает, и мы его пытаемся использовать, и как раз таки и с точки зрения внутренних процессов, да, безусловно, мы смотрим на систему и понимаем, что нет готовых решений, которые бы полностью удовлетворили наш запрос. Вот когда такой чекпоинт происходит, мы садимся и делаем это решение. Опять-таки, используя продуктовый подход, мы отвечаем на вопрос, зачем это нужно, кому это нужно, тем, кому это нужно, мы идем к ним, делаем глубинное интервью, понимаем, в какой форме это нужно. Потом дальше делается система MVP, это некое такое минимальное рабочее решение. Тестируем его, проверяем гипотезу, получаем обратную связь, смотрим на метрики, и они нас радуют. То есть у нас получилось, если у нас получилось, мы это масштабируем. То есть вот такой подход. Изначально наша идея была в том, чтобы построить контролируемый marketplace. Что имеется в виду? Первое. Например, мы создали свой колл-центр, который самостоятельно коммуницирует с клиентом, с покупателем. То есть мы не отдаем эту функцию мерчанту. В принципе, почему я говорю это как бы в первую очередь? Потому что в целом в рынке маркетплейсы отдают эту функцию мерчанту, то есть, по сути, они ему только такая CPA-модель, то есть они сгенерировали лид, отдали его мерчанту, и вот занимайся с ним как хочешь. Звони ему, там, договаривайся и так далее. Мы же забираем эту функцию на себя, то есть это уже, качество сервиса, то есть мы контролируем коммуникацию, и мы понимаем, что наш колл-центр никогда там не нагрубит клиенту, не попытается ему предложить что-то дополнительное там, в обход системы, сможет максимально как-то лояльно к бренду ответить на те или иные вопросы, но при этом, да, от вас может прозвучать вопрос, но колл-центр же не является экспертом в товаре, и он не может ответить на специфический вопрос клиента, и для этого у нас тоже есть решение, то есть есть внутренние чаты, взаимодействие с мерчантами, если клиент спрашивает на какую-то очень особенную информацию о том или ином товаре, у нас есть процесс, по которому мы эту информацию запросим у мерчанта, он нам ее предоставит, и мы в следующей коммуникации, причем на это мы берем очень ограниченное количество времени, дадим ответ клиенту, вот, и дальше он сможет для себя там, как бы продолжить свои размышления по поводу того, нужно ему это покупать товар или не нужно. Но доля таких коммуникаций в рамках всех, она незначительная. То есть, скажем так, там 95% всех коммуникаций с клиентом связаны непосредственно с товаром, когда приедет, когда уедет, цена за доставку платная, не платная. То есть вот такие очень простые вопросы. Ну, имеется в виду вопросы, для которых не нужна экспертиза по товару. И есть там 5% всех коммуникаций примерно, которые по самому товару, и мы их тоже закрываем. Это первая часть. Вторая часть этого размышления по поводу бренда и того, насколько на него могут негативно повлиять мерчанты. У нас есть договор с мерчантами, в котором прописаны все правила игры, все SLA, которые они должны соблюдать, это Service Level Agreement, то есть качество сервиса, который он нам предоставляет. Ну, например, мы его обязываем в такие-то сроки сделать доставку товара. И он должен в рамках договора это сделать. Если у него это не получается, то он нарушает договор, и у нас есть право там разорвать его или сделать какие-то действия, которые как бы будут ответными на нарушение правил.
Давай вот про рынок, да? Угу. Ты говоришь, что доля рынка важнее, чем размер продаж, потому что она показывает, кто первый, кто второй, кто третий.
Сильно важно, я сейчас говорю это в контексте вендоров, да, которые...
Вендор – это?
Ну, вендор – это, например, Samsung. Производитель.
Огромный брендовый производитель.
Да, вот его называют вендором в ритейле. То есть тот, это не дистрибьютор, который уже здесь в рынке продает товар или завозит в сети. Это вот прям это материнская компания, которая развивает бренд. Вот они являются вендорами. Вендор может быть там IT-услуг. Да, там вот Microsoft это вендор продуктов в IT. Вот. И для них это вообще супер важно. Вот. Для ритейла это тоже, ну, на самом деле, скажем так, я бы сейчас на 100% не говорил, что важнее, я просто бы добавил к там, объему продаж еще этот показатель, что он является достаточно важным в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потому что сегодня ты можешь быть на коне, на хайпе, завести один раз какой-то супер-классный товар и прям закрыть квартал с большим плюсом, но если ты ничего не сделал для того, чтобы дальше оставаться на рынке и делать вот эти вот повторные продажи клиентам и быть в очереди к клиенту первым, то, ну, в следующем квартале ты можешь проиграть, а через квартал ты можешь закрыться. Ну, то есть потерять всю долю и все, клиент за тебя не приголосует гривной, соответственно, бизнес может закончиться.
Вот, вопрос. Вы вообще на каком рынке работаете и какой размер этого рынка? Мы про какое море и океан говорим?
Давай так, если взять статистику 2020 года, то рынок e-commerce всего – это больше 100 миллиардов гривен. То есть где-то, давай так, 4 миллиарда долларов.
Если это в Украине?
Это украинский рынок, да.
При этом рынок фуд-ритейла порядка 20-21 миллиарда долларов.
Давай так, весь рынок, это я говорю только, ну, e-commerce.
Да, e-commerce.
То есть онлайн – это весь e-commerce. При этом рынок непродовольственных товаров, точнее, ну, не продуктов питания, около 1 триллиона.
1 триллион гривен – это на сегодняшний день 40-38 миллиардов долларов. Это непродовольственный рынок?
Непродовольственный рынок. Есть продовольственный, но у меня нету прямо сейчас в голове такой цифры. Вот, можно прикинуть то, что там, допустим, там АТБ плюс Фози, групп вся суммарно может делать где-то, может быть, 300-400 миллиардов оборота. Ну и все остальные. Ну то есть, давай так, я здесь вот в фуде конкретно не эксперт, я точно не скажу, я знаю за цифры как бы нон-фуда и e-commerce. В e-commerce, кстати, продукты тоже входят, но там доля, ну в целом, это недооцененный рынок, он растет, но он маленький.
А вот вы для себя, то есть я просто когда задавал этот вопрос, я думал о размере там рынка строительных плюс мебель плюс там домашние какие-то вещи, а ты начал с долей онлайн.
Ну я тебе могу
ты смотришь на онлайн или на...
Нет, я просто думал, как да. бы тебе, как бы для меня это ближе. В целом, ну давай так, вообще скажем о том, что Эпицентр это торговый центр всего на сегодняшний день. То есть это там, более 15 достаточно крупных категорий. То есть стройка вообще в доле продаж занимает менее 5%. Все остальное – это другие группы товаров. Это техника, электроника, спорттовары, товары для дома, товары для сада, химия. В общем, фактически все, что тебе нужно для жизни, вот, для бизнеса, вот, ты в Эпицентр найдешь. То есть мы давно уже не там, строительный.
Это контринтуитивно центр. Для меня лично.
Это работа с брендом, она развивается, формируются вертикали, то есть шоп-н-шопы, да, есть шоп-н-шоп Дека, ЦТ, Центр техники, Эпик, огромный вообще игрок на рынке, ну, в общем, товаров для детей, игрушки, и вот и все, что с этим связано. Вот. И когда мы говорим про рынок вот тот, то как раз это больше относится к тому триллиону. Вот. И если говорить о статистике 2020 года в Эпицентре, то в офлайне Эпицентр в том году сделал 75 миллионов чеков. То есть это, по сути, там, больше двух чеков на каждого жителя Украины. То есть там доля достаточно, ну, я считаю, она доминирующая, в принципе, в нон-фуд ритейле.
В непродовольственном ритейле.
Да.
Окей. Возвращаемся к маркетплейсу. Говорим про рынок 4 миллиарда долларов всего e-commerce Украины.
Только давай добавлю. В e-commerce входят продажи товаров, продажи услуг и продажи сервисов. Это важная штука.
Как нам вы продаете
тяжело,
только товары?
Тяжело отделить. Ну, конечно, товары – это доминирующая часть. Но просто тебе говорю, что когда вот тебе говорят слово e-commerce,
да.
ты, наверное, думаешь про как ты купишь ноутбук в интернет-магазине. А мы туда добавляем еще покупку, не знаю, там, сервиса Мегаго, билета на поезд через Приват-24 или там через Монобанк. То, типа, не рекламируя никого, просто имею в виду, что это все про e-commerce. Это твоя подписка в App Store, либо в Google Play, за которую ты платишь деньги, это тоже e-commerce. Вот, поэтому вот это все туда. Но, конечно, в этих деньгах доминирующая часть – это продажа именно товаров, но еще есть услуги, да, у нас есть сервисы, которые достаточно успешно развиваются, где продаются услуги, да, любые, от убраться в квартире до постройки дома. Вот, это тоже все продается в онлайне.
Если я не ошибаюсь, ВВП Украины порядка что-то 150 миллиардов долларов.
Прямо вот сейчас
плюс-минус. Не скажу. И если цифру 4 поделить на 150, то получается, что e-commerce занимает 2,6%.
Вот если прям так считать, то может быть, но давай выбросим оттуда там металлургию, весь всю экспортную нашу историю с агробизнесом и так далее. Если ты хочешь посчитать долю e-com по отношению к ритейлу, то это порядка 7-8%.
7-8%?
Да.
Окей. Вопрос теперь, как вы себя видите в контексте рыночной доли и с кем вы здесь боретесь и какие ключевые факторы в этой конкурентной борьбе?
Если говорить в целом, то есть я бы не хотел сейчас разделять там как бы интернет-магазин и маркетплейс в данном случае, потому что еще раз для клиента это вместе, мы идем, да, единым, да. И когда я, знаешь, тут я говорю, это единый пользовательский опыт, тут я тебе буду говорить, нет, маркетплейс это вот столько, а интернет-магазин это вот столько.
И берем вместе, да, вместе берем.
То, ну, мы понимаем, что нам кажется, что сейчас доля в e-commerce у нас там от 3 до 5% во всем. Вот. Ну, а мы стремимся к доле в 25-30%. То есть мы понимаем, что как бы, мы знаем, как это сделать. Это такой некий Рубикон. Ну и плюс, опять-таки, если мы говорим про конкурентов, смотри, я тебе другую цифру сейчас скажу. В 2024 году рынок e-commerce будет порядка 250-270 миллиардов. То есть он вырастет там в 2,5-3 раза. Вот, соответственно, ну это прогноз.
В каком году?
В 24-м, условно.
То есть за 3 года мы ожидаем, да, что он с 4 миллиардов долларов вырастет где-то в 10,
да,
миллиардов.
Да, да. Вот, это происходит тенденция, это не то, что мы там пальцем в небо. Мы смотрим на предыдущие периоды, видим пессимистический прогноз. Если будем расти по 15-20% от года к году, а растем, то есть, короче, разные периоды. Вот черный лебедь 2020 года нам показал, что можно вырасти в 50% за год. И, соответственно, рынок, он не сформирован в своем потолке денег, да, то есть есть сформированные рынки, вот больше денег в этом рынке нету, и там нужно воевать за долю. А когда рынок еще растет, и он растет кратно, то есть он показывает иксы, то здесь вопрос не конкуренции тебя с кем-то, здесь вопрос того, как ты сможешь донести свое УТП, дать клиенту там тот сервис и привязать его к себе с помощью любых инструментов для того, чтобы ты рос вместе с рынком или чуть-чуть быстрее рынка.
Давай прямо сейчас поможем представителям малого там и микробизнеса. Я там отдельный вопрос, сколько стоит разработать для себя сайт, приложение и все остальное, ну, достаточно существенных денег. Вот давай представим,
что... По-разному, кстати, вот давай коротко.
По-разному.
Сейчас есть куча агрегаторов, инструментов, конструкторов, на которых ты можешь собрать себе абсолютно работающий сайт для того, чтобы протестировать какую-то гипотезу. Еще раз, тут вопрос не цены чего-то разработать, тут вопрос подхода. Если ты понимаешь, как нужно проверить гипотезу быстро и дешево, сейчас инструменты для этого есть. Если ты не понимаешь, ты возьмешь кучу денег и пойдешь год, будешь делать какой-то сайт. Потом его запустишь и поймешь, что ты делал не то, потому что вот эта вот мелочь, ты ее не учел, при этом потратил время и потратил кучу денег. Сейчас проверить гипотезу можно условно бесплатно. Идешь на любой, не знаю, там, даже элементарно можно прийти на Тильду или там на Викс или там на Веблиум, собрать какой-то лендинг с одним товаром, пустить на него там кастурбатый трафик в 3 кнопки нажав, вот, и посмотреть, там, купит этот товар или нет. А дальше, когда ты поймешь, что это работает, то тогда уже, да, тогда уже вопрос твоего масштабирования. И тогда уже деньги – это инструмент, насколько быстро ты это сделаешь, если гипотезу проверил. Тогда тебе не важно, сколько это стоит. Ну, давай так, то есть вилки эти цены.
Очень-очень классный комментарий. Смотри, а вот хочу посмотреть на это с какой точки зрения. У меня недавно был суперинтересный опыт. Пришел делать ксерокс. Пока человек делал ксерокс, говорит, а вот тут рядом, говорит, магазин зонтиков. Ну, я думаю, ладно, что время терять, зашел И я встретил именно такого собственника, который 15 лет занимается зонтиками, он работает с австрийским брендом, и это чувствуется мгновенно. То есть на мой вопрос, а помогите мне подобрать, он в три вопроса понял, что мне нужно, говорит, вот модель первая, вот вторая. Ну, я просто очень люблю такой опыт, когда ты понимаешь, что перед тобой человек, который 15 лет занимается зонтиками, и он знает про них все. Угу. Мало того, он тебя понимает, что тебе нужно. И я к чему веду? И он сидит в каком-то спальном районе в полуподвальном помещении. Супер опыт, все класс. Но честно, я и там многие другие люди никогда о нем бы не узнали. Вопрос. Вот ему 40 лет, он сидит, смотрит, что происходит. Какой у него возможный алгоритм действий? То есть ты бы рекомендовал сначала начать работать с вами, потом задуматься про свой интернет-магазин, потом, не знаю, открыть свой там брендовый один магазин. Вот как ты видишь вот эту эволюцию тем людям, которые... Ну, для них онлайн, он тяжелый.
Тоже очень классный вопрос. И сейчас расскажу, как я это вижу, но сразу хочу добавить, что, опять-таки, вот этот присутствует еще стереотип о том, что людям там за 40 или за 50 онлайн это тяжело. На самом деле, вот уже очень много времени он существует. И те, кто хотел разобраться или хочет разобраться, сейчас это сделать значительно легче. Это уже не какая-то там отдельная культура гиков, которые там что-то делают, а мы здесь вообще со своими кнопочными как бы умеем работать. То есть кажется, что люди уже достаточно широкого диапазона лет, да, могут быть активными участниками рынка. Первая мысль. Вторая мысль. Когда стоит выбор, типа, делать свое или использовать что-то уже готовое, конечно, я как адепт экономики совместного потребления буду рекомендовать использовать уже готовые инструменты. Еще раз, вот этот вот владелец этого магазина зонтиков, он суперэксперт в зонтиках. Он вообще не эксперт в построении или создании интернет-магазина. И даже если бы он понимал, что это делать, ему, наверное, не очень ок формировать команду для этого, потому что нужно прийти в аутсорс или нанять разработчиков для того, чтобы создать эту историю. Это одна часть марлезонского балета. Дальше это нужно поддерживать. Дальше нужно смотреть над тем, что у нас с трафиком, а как работает система. А вот ее нужно обновить. А там, не знаю, там в Битриксе произошло какое-то обновление или 1С нужно пересинхронизировать. Ну, в общем, миллион сейчас, чтобы не уходить в терминологию. И все, и ты уже про зонтики не думаешь, ты уже думаешь про вот это вот все, про эту операционку. Мы же хотим...
EPC, LTV...
Да, мы же хотим построить BaaS, Business as a Service, то есть дать клиенту, коим является мерчант, все инструменты ведения бизнеса в одном понятном, очень интуитивно интерфейсе, где ему не нужно тратить очень много времени, иметь большую экспертизу и так далее. Он приходит, он регистрируется. То есть, вот, например, как это у нас можно сделать, для примера. То есть вы заходите на сайт Эпицентра, опускаетесь вниз, там есть блок «Продавать на маркетплейсе». Появляется лендинг, вы его заполняете, там буквально три поля. После этого попадаете к команде первых продаж. Это ребята, которые консультируют мерчантов, которые показывают им все преимущества, как это работает. Вот. После этого подписываете в небумажное, а все в электронном виде, там простой договор. Вот. Получаете доступ в систему. Дальше идет self-service. То есть вы абсолютно самостоятельно в любое удобное для себя время наполняете свой готовый кабинет товарами. То есть для этого не нужно тоже, опять-таки, иметь супер какие-то знания в IT, либо в построении там каких-нибудь сложных файлов. Хотите поштучно сюда залить фотографию, сюда добавить характеристики. То есть там коммуникация с человеком происходит на уровне его экспертизы. То есть вот этот кейс с зонтиками, этот товарищ, который владеет этим магазином, получил этот интерфейс, он как раз будет отдавать ту информацию, которую он знает 100%. Вот. И дальше происходит модерация этого товара, он появляется на витрине, и у него есть кабинет по обработке заказов. То есть ему начинаются сыпаться заказы, вот, и он их просто отправляет. То есть точно так же ему, может быть, даже в каких-то случаях нужно консультировать через определенный алгоритм, в каких случаях не нужно консультировать. Вот. Но эксперт рынка, он понимает, что в тренде, он понимает, почему там, не знаю, зонтики какие-нибудь прозрачные будут продаваться сейчас лучше или нет, либо он понимает, что у нас сейчас сезон дождей, и у нас есть маркетинговые инструменты, там старая, новая цена, какие-то бейджи добавить, вот, и он это может делать самостоятельно, то есть он говорит, хорошо, я вот сейчас на эту коллекцию сделаю скидку, потому что люди все равно пойдут смотреть зонтики, а мои будут самые дешевые, либо самые еще какие-нибудь, вот, все это у него есть, он использует это в режиме реального времени, не думая об этом каждый день, и он занимается дальше своим бизнесом, вот. Такая моя рекомендация. По поводу, и это не претит развитию бренда. То есть, если у нас, например, товары маркетплейса не просто появляются в категориях, которые есть на интернет-магазине, у нас еще есть страницы продавцов, то есть маленький интернет, мы дали возможность вот таким вот продавцам создавать свои маленькие интернет-магазины. То есть конкретно ссылка на товары продавца, она сегментируется по категориям. То есть ты заходишь на абсолютно полноценный интернет-магазин одного продавца со всеми категориями товаров. Вот. И это есть на сайте, то есть он находится на сайте Эпицентра. То есть ты, как продавец, можешь взять этот линк, сделать с него там, не знаю, QR-код и повесить себя в магазине, клиент приходит, его фотографирует и попадает на твою витрину и заказывает товары только твои там, в рамках всего ассортимента, который у тебя есть. Вот. И это про развитие своего бренда.
Вы, по сути, агрегируете огромное количество небольших магазинов и интернет-магазинов в том числе.
Наш таргет – это все-таки мерчанты, которые являются продавцами товаров, не интернет-магазины. Потому что интернет-магазин, пусть более профессиональный, но все-таки посредник между реальным владельцем товара, да, продавцом и нами. Но у нас нету какого-то супер как бы, разделения. Если мерчант, у нас их уже больше 2500, выполняет все SLA, ему подходит процент маржи, точнее, процент комиссии, которую мы берем, и его маржи хватает ее покрывать, и при этом он дает рыночные цены, потому что для клиента это важно, и он получает заказы, то, ну, и выполняет все наши требования и сроки, то супер, то есть это хорошо.
Понял по-другому. По сути, тем людям, у которых есть маленькие интернет-магазины, которые являются посредниками, на самом деле у них какого-то большого будущего нет. Им надо становиться владельцами товаров, и работать, допустим, с вами или там самостоятельно.
Ну, или с другими маркетплейсами.
Или им нужно становиться самим маркетплейсом.
Да.
Ваш маркетплейс откажется сотрудничать с мерчантом, который...
Который не выполняет правила маркетплейса, причем там какое-то количество раз, да, не один раз, мы право на ошибку всегда всем даем, вот, который захочет каким-то образом обойти систему, обмануть систему, попытаться в рамках какого-то одного заказа не сделать все таким образом, чтобы в итоге по результату не оплатить нашу комиссию, вот, мы это идентифицируем в 99% случаев, конечно, мы его отключаем, вот, который захочет продавать у нас какие-то реплики, какую-то подделку, какой-то там, не знаю, не законный товар, который будет недобросовестно соблюдать все обязательства, которые взял перед собой, в первую очередь связанные с клиентом. То есть, если есть вопрос по товару, это норм. Ну, то есть, он может быть. Вот. И мы даем 72 часа мерчанту, чтобы выполнить, то есть, отработать этот запрос. Если он это делает, то это как бы все хорошо. Если он это не делает, то делаем это мы, но потом при этом мы, скорее всего, не хотим дальше двигаться с этим мерчантом в рынке.
Для покупателя важнее цена или ассортимент или удобство?
Все это в разных процентных соотношениях. Цена важна для 37% пользователей. Сервис важен примерно для 25%. Удобство пользования примерно тоже около 20%. То есть, если мы сделаем опрос, возьмем там 1000 клиентов и зададим ему, что им важно, то и дадим возможность отметить разное, не только одно, то получим примерно вот такое соотношение. Цена не является 100% фактором при выборе товаров.
В перспективе 10 лет как люди будут покупать?
Вот если бы ты мне задал вопрос этот в 2019 году, то у меня был бы один ответ. Ну, то есть вот в перспективе 10 лет, наверное, бы доля там немножко росла по отношению к онлайну, мы бы потихоньку захватывали рынок, но потом пришел черный лебедь в виде 2020 года. И мы ускорились на 5 лет, я считаю. То есть все, что произошло, это плюс 5 лет к тому прогнозу, который бы я тебе дал в 2019 году. Сейчас важно сказать про другое, что бизнес должен быть готов к изменениям. То есть нельзя строить стратегию на 10 лет. Вот. Они должны быть, то есть видение, да, цель, да, стратегия должна быть максимально декомпозированная и понятная, разложенная на гораздо более короткие промежутки времени. Все ускоряется очень сильно. Кажется, что вот есть такая кривая Гартнера, такая кривая хайпа. То есть, когда появляется какая-то технология, что угодно, вот она очень сырая, но она вот хайпует, например, там, ну, давай возьмем там VR или AR-технологии. То есть, вот прям было очень круто, все такие прям класс-класс, мы все будем жить в виртуальном мире, но она была еще не готова к этому. И вот кривая растет, потом падает, спрос уходит, люди по ним разочаровываются в ней, и потом идет вторая волна, она уже более сильная, осознанная и более подкреплена реальным продуктом. Вот многие технологии, которые сейчас начинают использоваться, они уже заходят во вторую волну. Да, то есть, скорее всего, через 10 лет будет очень круто работать искусственно созданный контент, искусственно созданный видеоконтент на базе информации о товарах, дополненная реальность, когда ты сможешь крутить этот товар, размещать его у себя, если это мебель, прям как бы получить какой-то максимально приближенный к реальности опыт взаимодействия с этим товаром. И вот это вот будет там ключевыми какими-то драйверами роста. Ну и, скорее всего, это все будет заточено на там 4-5 приложениях, каждый из которых будет отвечать, собственно, запросу. Вот здесь вот я покупаю товары, здесь продукты, здесь путешествия, здесь интертеймент. Вот, то есть все укрупняется. Будет очень сложно. Смотри, как это как посмотреть, например, на Киев с точки зрения микрорайонов. Вот есть новые особенно микрорайоны, когда они строятся, вот, они такие очень закрыты сами по себе. То есть люди оттуда выезжают только на работу или куда-то, а так они вот прям живут внутри. Там есть куча магазинчиков, парикмахерских, там разных салонов красоты, аптек, доставок и так далее. Вот в таком формате типа малый бизнес может существовать в рамках там небольших комьюнити, но на уровне масштаба там региона, страны или там еще более макро уровня будут выигрывать только крупные компании. И крупные бренды, вот так.
Я на самом деле для себя ожидаю очень интересный следующий год-два вашего развития и желаю вам большой удачи. Потребители, я
Спасибо.
Думаю, от этого только выиграют, потому что чем лучше конкуренция, тем лучше потребителю. Сегодня у нас в гостях был Артем Шевченко, CEO Marketplace Epicenter. Огромное спасибо за нашу беседу.
Спасибо, что позвали.